Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Новые лица в деле библиотекарей. Директор библиотеки украинской литературы остается под домашним арестом, а следователи вызывают на допросы сотрудников. Алексей Полихович, 25-летний фигурант болотного дела, вышел на свободу. Интервью спустя неделю после освобождения. Архитектор Путина мечтает построить Думу. Загадки карьеры проектировщика Путинского дворца. «Мост шпионов» и «Холодная война». В прокат выходит новый фильм Спилберга. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. Сотрудников библиотеки украинской литературы в Москве начали вызывать на допросы к следователям, пока в качестве свидетелей. Ни одному из них при этом не разрешили пригласить адвоката. Похоже, что ситуация вокруг библиотеки и ее директора Натальи Шариной накаляется. Горячие головы продолжают реализовывать свой безумный план, написал накануне адвокат Шарины Иван Павлов. В интервью корреспонденту «Радио Свободы» Илье Кизирову он рассказал о новых подробностях в деле библиотекарей.
Мы заявили о том, что обвинение непонятно, не конкретно, поскольку из его текста вообще невозможно понять, какие конкретно действия Шариной инкриминируются ей как распространение каких-то там запрещенных экстремистских материалов. Вот следователь утверждает, что Шарина распространяла какие-то там запрещенные книги среди посетителей библиотеки, но не говорит, каким именно образом. Устраивала ли она там публичные чтения и сама выступала, цитируя какие-то фрагменты этих книг. Или же она сканировала эти страницы этих материалов и распространяла их среди посетителей посредством там электронной почты. Как именно распространяла, это обязательный такой элемент постановления о привлечении в качестве обвиняемого, он никаким образом не раскрыт в этом постановлении, поэтому оно нам просто не ясно. Мы будем просить следователя уточнить, что же он имеет в виду, когда говорит о том, что Шарина распространяла запрещенную литературу. У нас, конечно, есть свидетели, которые из числа сотрудников библиотеки, которые утверждают, что видели своими глазами, как во время обыска, лица, участвующие в обыске, подбрасывали какую-то литературу, на которой вообще не было никаких отметок о том, что литература принадлежит библиотечному фонду. Вы знаете, там есть специальная наклеечка.
Ну, штампы должны быть.
На фасаде книги, да. И определенные штампы там на определенных страницах.
Насколько я понимаю, еще во время допросов у Шариной были проблемы со здоровьем. То есть несколько раз выезжала скорая.
Те два дня, которые Шарина находилась в статусе задержанной, она испытывала проблемы со здоровьем. Ну, понимаете, такой стресс для человека, для 58-летней женщины, все-таки не шутка, когда следователи настолько брутально подходят, причем преступление оно не является каким-то там тяжким, да, средней тяжести преступления могли бы, даже вот исходя из того наказания, которое грозит в случае совершения, тот брутальные действия абсолютно не имеют никакой необходимости. Так вот, к ней за эти два дня четырежды выезжала карета скорой помощи. У нее всякий раз диагностировали гипертонический криз, повышенное давление, которое доходило там до 250 верхнего давления. И, конечно, несколько раз предлагалась госпитализация, и следователи были категорически против госпитализации. И таким образом вот два дня Шарина находилась без надлежащей медицинской помощи. И мы, конечно, будем поднимать еще этот вопрос, но уже не применительно к домашнему аресту, поскольку эта стадия уже миновала.
А сейчас кого вызывают к следователям?
Во вторник была такая брутальная попытка выдернуть на допрос свидетелей из числа сотрудников библиотеки, которых просто стали запугивать, которым запретили там отказываться от показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции, отказали в праве на вызов адвоката. Но какое-то такое странное поведение следователей, и когда эта информация дошла до нас, то наша команда, команда 29, мы предложили свою помощь, свою юридическую помощь свидетелям из числа сотрудников библиотеки, и уже получили 3 обращения. Наш адвокат будет представлять во время допросов 3 свидетелей.
А какие показания их просили дать?
Понимаете как? Дело в том, что та конструкция, которую избрало следствие, обвинять библиотекарей в распространении книг, оно в равной степени подходит не только к директору, но вообще к любому сотруднику библиотеки, поскольку, в общем, ну, библиотеки, наверное, предназначены просто для распространения книг. Опять-таки, у каждого есть, в соответствии с 51 статьей Конституции, право не свидетельствовать против себя самого, и свидетели имеют право отказаться в данном случае от дачи показаний, именно со ссылкой на 51 статью Конституции. Как уж там будут свидетели, к какому решению не склоняться, конечно, их дело, но такое право у них есть. Одному из свидетелей угрожали задержанием, как только она спросила, может ли она отказаться от показаний со ссылкой на 51 статью Конституции. Ей сразу же сказали, что вот в этом случае она будет задержана. Я знаю, что свидетели также отбирают подписку о неразглашении данных предварительного следствия, что, в общем, поставит определенное, как бы, общество, определенное такое, сделает картину, которая будет происходить там на допросах свидетелей, непрозрачной для общества.
А сейчас с Шариной можно связываться по телефону?
Нет. При избрании меры пресечения в виде домашнего ареста суд категорически запретил Шариной общаться с третьими лицами, посторонними, в том числе с прессой. Угу. К сожалению, такое требование мы продолжаем оспаривать. Домашний арест мы направили уже жалобу в Московский городской суд и будем добиваться того, чтобы все ограничения, все, в том числе связанные с невозможности общаться с прессой, были отменены.
С Иваном Павловым беседовал Илья Кизиров. Обыски в библиотеке украинской литературы прошли 28 октября. Тогда же, по словам самой Шариной и других сотрудников библиотеки, были подброшены книги. Первые претензии к библиотеке украинской литературы появились еще 5 лет назад. В 2010 году ее обыскивали даже дважды. Как и сейчас, уголовное дело было возбуждено по 282 статье. Тогда библиотеку удалось спасти. За учреждение вступился украинский МИД. Сейчас протесты официальных лиц не помогают. Библиотеку уже решили расформировать и превратить в филиал Московского дома национальностей. Алексей Полихович, 25-летний фигурант болотного дела, уже неделю как на свободе. По решению Рязанского суда он был освобожден условно-досрочно. Его срок наказания сократился на 3 месяца. Зимой 2014 года Алексей Полихович был признан виновным в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции и приговорен к 3,5 годам колонии. Вину он не признал. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Алексей Полихович рассказал подробнее о своей жизни до болотного дела, о тюремном бытии и о свадьбе в следственном изоляторе.
Когда только было принято решение об УДО, мы с вашим папой разговаривали, и я у него спрашивала, ну как там Алексей отреагировал, он мне говорит, что вы практически никак не отреагировали, никаких эмоций не было, вы там сказали что-то типа решение понятное, и на этом все. То есть вы до последнего не верили, не ждали, что вас отпустят досрочно?
Когда я шел на суд, я вообще не верил, что меня отпустят, да. Потом уже по ходу заседания, это было такое удивительное, замечательное и необычное заседание, что я уже начал что-то подозревать, а когда судья ушел на полчаса на перерыв писать постановление, я, в принципе, уже все понял. И за эти полчаса я вот это все обдумал, эмоции прошли, и, наверное, уже через полчаса я уже как-то спокойно на это отреагировал, хотя вообще не ожидал там за месяц или там за неделю до этого. Колония была против, это, я думаю, вмешательство аппарата уполномоченного по правам человека Таил Панфиловой. Потому как это происходило, что эта прокуратура, по сути дела, меня отпустила, то есть прокуратура начала в суде диалог с судом и с администрацией, и они встали на мою сторону. Первый раз видел такого прокурора, кто говорил такие умные и здравые вещи. Поэтому, я думаю, это Элла Панфилова и откуда-то сверху. Чем мотивировались люди, которые принимали это решение и спускали его вниз, я не знаю, какие там факторы сложились. Может быть, им было это выгодно, да, там, своим каким-то категориям. То есть я считаю, что у меня отобрали 3,5 года, потом 3 месяца обратно вернули сдачу.
Некоторые называют издевательством то, что вам сократили срок всего на 3 месяца. Но, насколько я понимаю, для вас эти 3 месяца все-таки существенное значение имеют.
Ну, это существенно, да. То есть, находясь внутри этой ситуации и чувствуя все эти эмоции, конечно, это классно выйти раньше на свободу. Если абстрагироваться от эмоций и трезво подходить, конечно, это издевательство. Я помню, вот я написал, что это издевательство, и считал, что издевательство, когда криво его скинули 3 месяца по апелляции. Но выйти пораньше – это хорошо.
Вы же москвич. Как ощущение сейчас от Москвы? Изменился город за эти 3 года?
Я вернулся. Все мои друзья, конечно, они были здесь в реальности. Они все вообще происходящее достаточно грустно воспринимают, и Москва их как-то не радует. А мне после колонии очень нравится Москва. В цветах разница. Колония серая и черная. В основном черная. Черная одежда, вот все вот это. А Москва какая-то цветная. Даже осень. Некоторые изменения эти технологичные, которые мы еще не застали. Мы как раз когда сели, все это только там начиналось. Вроде этих велосипедных дорожек, аренда велосипедов, эти карточки, тройка. Этого не было, когда я садился. Какой-то диссонанс такой создается, забавно.
Вот эти 3 года заключения, 3 года и 3 месяца, как мне кажется, да, можно условно разделить на 3 этапа: СИЗО, суд и колония. Какой из них для вас оказался самым тяжелым? Почему? Что вы вообще можете сказать о каждом из этих этапов? И, может быть, вы для себя как-то по-другому все это делите?
Ну, можно разделить, да, так, что до суда, суд и зона. Так как мы во время суда тоже жили в СИЗО, у нас скорее разделение зоны и централ, тюрьма, что это совершенно разные миры. В одной системе планетарной, но миры разные. Сложности были разные на разных этапах. Сначала во все это было входить, еще когда Петровка была, первые месяцы. Я вообще ничего не понимал, что происходит. Точно было первое время сложно моим близким. На всех этих эмоциях очень нужно много было делать именно в первое время. При этом эмоции зашкаливают, потом это все успокаивается все равно. А вначале это очень трудно было именно для близких. Самое эмоциональное для нас это суды, конечно, были. Мы ездили часто, там 3-4 раза в неделю. И мы шутили, что мы устроились работать в Москву суд. Мы тогда на работу действительно ездили. Часов в 7-8 утра мы уезжали и приезжали там часов в 11-12 ночи. В свободный день ко мне приходил общественный защитник или адвокат. В общем, в камере я появился достаточно редко. Самый эмоциональный трудный момент и, наверное, накал – это когда нам запрашивали. Мне кажется, это даже было более эмоционально, чем приговор. По 5,5 лет нам запросили. Было не очень весело. А в зоне тоже было непросто психологически. Наверное, это самый трудный этап зоны, потому что вообще такие долгие промежутки времени ты ждешь чего-то, когда все это подходит к концу. Чем ближе к концу, тем труднее. Время растягивается.
Вы сказали, что колония и СИЗО – это два совершенно разных мира. В чем разница? Что именно там по-другому?
Ну, во-первых, разница юридическая, и эта юридическая разница, она накладывает отпечаток на психологию и на социум. В СИЗО сидят последственные, они не осуждены. Они все судятся. И там преобладает мнение, 90% людей говорят, что мы невиновны, мы, короче, будем бороться. А в зоне все уже осуждены. В колонии вот меня это удивило сразу, что почти никто об этом не говорил, и очень многие признавали, что они действительно совершили то, что они совершили. С другой стороны, в СИЗО все-таки изоляция. Сидишь там в 3-4 местной камере. Но мы еще все время проветривались, ездили работать в Мосгорсуд. А вообще, в принципе, ты сидишь все время в камере. И когда приезжает новый арестант в колонии, их типа сажают, как называется, карантин, отдельное спальное помещение, и они не могут выйти в зону свободно, пока они на карантине, их не подняли еще в зону. Мы приехали летом, я просто вышел на улицу, а там небо. Там очень много неба, солнце светит, и я вот эти недели-две, наверное, мы были на карантине, я их, считай, жил там на улице, почти не заходил в это спальное помещение. Понятно, что там тоже все-таки режим какой-то, да? Нельзя там куда хочешь пройти, но все равно там в каких-то границах свободно перемещаться можно. А то в СИЗО ты уже забываешь, как это открывать-закрывать двери, за тобой всегда открывать-закрывать двери, и ты вот вообще этом не участвуешь.
Какой у вас был распорядок? Как вообще проходили ваши дни в СИЗО, в колонии?
Ну, в СИЗО был телевизор и много книг. Надо было отвечать на письма. Через какое-то время появился возможность там в спортзал ходить. Как-то забивал себе быт. Мне на самом деле не хватало времени, чтобы читать. Хотя там уйма времени свободного. И отвечать на письма тоже не хватало времени. Потому что я старался много читать. А писем приходило тоже много. А в зоне, наверное, было меньше свободного времени, но я работал, к тому же сначала еще учился в ПТУ, а потом работал, и там вообще времени не перестало хватать, вообще перестал что-то успевать. Но вот я учился на оператор швейной машинки, то есть швея, и токарь. А потом я работала, собственно, на швейном производстве. Там много производств, в принципе, разного. Не такое большое. Там вот это промзона и жилзона, они разделены. Это две разные как бы зоны, там между ними проход нет свободного. Промзона, она похожа на такой плохой советский такой завод. И, в принципе, там ощущения немножко такие вольные. То есть там мало людей, большие пространства, мало туда заходят сотрудники, и ощущается так немножко по-вольному. И там можно, если встать в определенном месте, можно даже там какие-то деревья, какую-то деревню увидеть на забор.
Были какие-то проблемные, конфликтные ситуации?
Ну, 3 года сидели, разные ситуации, конечно, бывали. Какого-то ужаса я не припомню. Бесконечные разговоры про политическую ситуацию в стране, когда все узнавали, что мы за это сидим. Кто-то там соболезновал, кто-то поддерживал. Там не недоумевали. Там 318 статья, то есть там при насилии по отношению к представителю власти. Там какой-то не то что пиетет, ну, какое-то там внимание вызывало среди арестантов. Если еще можно было правильно преподать это, временами это получалось. В зоне там вообще другая область. Все равно это опять все заново приходилось объяснять. Но потом, когда уже все знали, уже просто это было на уровне каких-то там шуток, подколов, псевдонимов. Вроде там революция и все такое. Ну, то есть это так достаточно забавно было по-доброму. А сотрудники к концу срока на Бутырке не то что знали там меня в лицо, по фамилии. Они знали, в какой камере сижу, где, когда, куда я хожу. Мы, в принципе, с ними разговаривали не о процедурных вопросах, а о чем-то там отвлеченном обычно.
Многие из тех болотников, кто вышел, говорят, что самым сложным была нехватка информации. Как это было у вас? Какие были способы общения? Откуда? Что узнавали?
Там есть с этим проблемы. Там очень много телевизора. Это давило периодически. Особенно в СИЗО, в камере сидишь, и Киселев там всю эту ерунду объясняет. Начинаешь с ним ругаться. Соседи не понимают, говорят, ну ладно, что-то успокойся. А ты просто не можешь. В зоне легче, там мало смотрят это. Хотя там тоже смотрят, там популярно, вот, допустим, РНТВ, эти рептилоиды, жидомасон, вот это все. И музыка. Там, наверное, полегче было. И вообще я просто дальше, наверное, жил от телевизора, и как-то мимо меня проходил. А так газета приходит с опозданием, там, на неделю, может, да, на 2 недели может прийти с опозданием, но они приходят все равно. Ну, я все время был на связи с женой, с родителями, с друзьями. Таксофоны там звонили, мы приходили ко мне, защитники, там, письма. Не то, что прям вот отрезали информацию, но сквозь толщу воды, да.
Вы с Татьяной поженились в СИЗО одними из первых болотников. Как вообще это все воспринималось?
В СИЗО там зэки, они все, о, там декабристы, декабристки. На эту тему все шутили. Мы переигрывали, типа, маистки. Сам момент свадьбы, и это было 37-минутное где-то свидание вживую, без решеток, без стекол, оно, конечно, очень помогло в тот момент. В тот момент мы сидели уже больше года. У нас все было в традициях свадьбы, 2 автобуса ОМОНа. Там было все весело, все плакали, кроме нас, наверное.
Расскажите, чем вы жили до Болотной площади, чем интересовались, чем увлекались, насколько вам была интересна политика, состояли ли вы в каких-то движениях, группах?
Но я бы не сказал, что я был каким-то политическим активистом. Я ходил на определенные акции. Там я всегда ходил на 19 января, на 1 мая всегда ходил и периодически на 4 ноября ходил. Ходил не на русский марш, а на альтернативные акции. Скорее, у меня не политический интерес, а к социальному интересу, к людям. Депутаты, мандаты, то есть Госдума. Вот, и мне явно не в эту политику, короче, никогда не было интересно она. А политика именно как некая заинтересованность и участие людей в жизни. Вот в этом смысле политика, да. Приходила, наверное, через антифашизм, и оттуда потом уже пошли. То есть это было сначала какое-то советское неприятие каких-то идей, да? А потом начался дрейф влево, и уже не светское неприятие появилось. 10-11 год с июня по июнь я был в армии. С армии я пришел, я чуть больше года отгулял, и меня в тюрьму потом забрали. Работал курьером. Ничего особенного, в принципе, я не делал.
До ареста вы же учились в университете. Планируете сейчас продолжать учебу?
Я вообще люблю учиться, еще вечный студент, судя по всему. Я, наверное, не буду продолжать учиться в том вузе, в котором я учился, но учиться я хочу куда-то к слову. Это литература, либо история.
Я понимаю, что вы сейчас только несколько дней в полноценном информационном поле, но удалось ли по тем обрывкам, которые вы получали в СИЗО, в колонии, понять, оставить какое-то представление о том, что происходит сейчас в России?
По телевизору, по уровню дебилизма зашкаливающего, и уже мы, например, с Маргольным просто начинали смеяться, у нас было ощущение, что они просто глумятся сами над собой. То есть это настолько зашкаливающая степень абсурда, что ну, здоровые люди не могут так действовать. Мы надеемся, что это глум какой-то, и это какая-то тайная игра их, короче, всех этих людей, которые разговаривают по телевизорам и говорят все эти смешные, но сейчас страшные вещи. Ну, это, наверное, чувствовалось как-то больше со стороны. Я пришел, сейчас смотрю на друзей, такая у них грусть какая-то по поводу этого. Понимание этого есть, да? Там прочувствование, осознание этого, наверное, нет. То, что повысилась агрессивность людей, да? Я пока этого там не встретил, не увидел.
Ну вот болотное дело еще не закрыто, срок давности по нему истекает в 2022 году. Как вы думаете, эта история для власти закончена или спустя еще какое-то время могут опять кого-то выхватить и начать судить? И что бы вы посоветовали бы, например, Ивану Непомнящих, которого еще только ждет приговор?
Власть это не что-то монолитное, там Следственный комитет, какая-то часть этой власти, да? Структура огромная, много людей, ему нужно чем-то заниматься, какие-то бумажки перекладывать и что-то работать. И болотное дело за них очень большая находка. Те люди, которые обладают какой-то потенцией на то, чтобы что-то сделать, политической потенцией, они могут использовать это, когда им нужно это будет. Конечно, не зря оно поставлено в режим ожидания такой, да? Я сейчас, честно говоря, не могу сформулировать какой-то совет, потому что это очень нужно много разговаривать. Там есть такая позиция в тюрьме, чувство собственного достоинства. Ты имеешь некое право на то, что делаешь. И это тебе, в принципе, никто не может ничего за это сказать. Или как-то какой-то, ну, он может негатив выразить, да, но какие-то там серьезные последствия это не может иметь. И вот именно надо, наверное, в тюрьму входить именно с этой позиции. То есть нужно, во-первых, внимательно воспринимать окружающее. Допустим, когда люди приезжают в зону, им всегда советуют меньше разговаривать, больше слушай. Воспринимать эту реальность окружающую, понять, что она есть. Там, в принципе, ничего такого мифологического нету. Там, в принципе, такие же люди, ну, может быть, не совсем такие же, там, другие немножко люди, они разные. И ты тоже человек. И как-то ты интегрируешься в эту систему. Может быть, в роль странного политзаключенного, которого никто не понимает, но тем не менее, все равно интегрируешься. И побольше прагматики какой-то. Например, как я разговаривал со многими людьми, проявляет интерес по поводу болотного дела. Зачем ты пошел на болотную площадь и за что-то сидишь? Я концентрировал формулировку до того, что я говорю, там была такая ситуация, то полиция била людей. И неважно, зачем, почему я там оказался. Суть в том, что передо мной, как бы, полиция била человек. Я просто, как бы, в эту ситуацию влез. Так намного понятнее для людей, которые с этим не сталкивались.
После событий 6 мая на Болотной вас не сразу задержали. Вы следили за тем, что происходило, когда задерживали других первых ребят?
Да, следил. Я даже на суды ходил к Духаниной.
Но вы не ожидали, что вас тоже задержат?
Надо было мне догадаться, потому что с Денисом Луцкевичем мы в одном ВВД были 6 мая. Это сложно. То есть мне нужно было понять, что я как-то интересен для власти, что меня можно посадить. Это некоторое психологическое поглаживание самого себя, то есть обретение роли политзаключенного, но это было для меня тогда сложно. Я думал, что не то, что со мной ничего плохого не может произойти, а то, что ну, я не могу в такую историю попасть, это смешно будет. Но в итоге все-таки попал.
Сейчас нет мысли уехать из России?
Я для себя формулировал так. Я выйду сейчас, посмотрю, что как вообще происходит. Мне бы не хотелось уезжать. А там как, что дальше? Тюрьма меня научила не загадывать надолго вперед.
С фигурантом болотного дела Алексеем Полиховичем, освободившимся в начале недели, беседовала Наталья Джампаладова. В субботу исполняется 98 лет с того дня, как партия большевиков совершила государственный переворот в России и пришла к власти. Очередную красную годовщину отметят представители радикальных левых сил и сторонники коммунистической партии. День 7 ноября, 7 ноября перестал быть в России праздником. Он заменен Днем народного единства 4 ноября. Однако дата продолжает вызывать и споры, и ностальгические советские воспоминания. В архивах «Радио Свобода» сохранились воспоминания свидетелей октябрьских событий и людей, которые видели Владимира Ленина и общались с ним. Собеседник Андрея Шарова, историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
История нашего радио в каком-то смысле духовная, идейная, моральная история старше, чем история Октябрьской революции. По крайней мере, на полгода. Наше радио своими корнями нравственными и философскими восходит к Февральской революции. И надо сказать, что самая первая программа, самая первая речь, установочная, программная, прозвучавшая в нашей самой первой передаче 1 марта 1953 года, была отголоском февральской революции, ее идей. Радио «Свобода» родилось на волне идей февральской революции.
Есть еще один музыкальный отголосок у этого, потому что долгие годы одним из самых главных позывных «Радио Свобода» была мелодия, навеянная гимном «Свободной России» композитора Гречанинова, написанного как раз в связи с событиями февральской революции.
Совершенно верно, и не только навеянная, но аранжированная композитором Александром Тихоновичем Гречаниновым специально для «Радио Свободы». Это его авторская аранжировка. Отражение на наших волнах, так сказать, большевистской и ленинской темы. Огромный сегмент нашего эфира «Радио Свобода» и историки, участники этих программ хотели понять, почему так. И они привлекали для ответов на эти вопросы не кого-нибудь, не каких-то сторонних наблюдателей, но участников революционных событий и 905-го, и 17-го года. В частности, у нас звучали голоса тех, кто лично знал Ленина. И вот для сегодняшней нашей программы я подобрал несколько кусочков и сложил такую мозаику, где прозвучат те самые исторические, казалось бы, уже навсегда отлетевшие в вечность голоса.
Мало кто остался в живых из ближайших сотрудников Ленина, из людей, с ним работавших или просто его лично знавших. В Советском Союзе не только старые революционеры, принадлежавшие к различным политическим партиям, но и большевики-соратники Ленина почти до последнего уничтожены. У нашего микрофона один из старейших работников Российской социал-демократической рабочей партии.
Я вступил в партию в 1899 году.
Значит, через год
после основания РСДРП.
Вы слышите голос одного из лидеров русских социал-демократов Рафаила Абрамовича Абрамовича.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета, и затем там, в этом Центральном комитете, не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном Центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. Вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись. Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии. Мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись.
Ленинский принцип централизма в партии Троцкий называл эгоцентрализмом. Обвиняя Ленина в том, что сегодня мы назвали бы культом личности, Троцкий писал, что Ленин стремится стать, по римской терминологии, диктатором. Вот как Троцкий характеризовал позицию Ленина.
Добрые граждане – это те, которых политическое сознание, развитое или неразвитое, все равно, поворачивается сегодня благоприятной стороной к моему плану. Злые граждане – это те, которых политическое сознание сегодня отворачивается от тех или других деталей моего плана. Их нужно воспитать? Нет, подавить, обессилить, уничтожить, устранить.
Так писал Троцкий о позиции Ленина в произведении «Наши политические задачи» в 1904 году. Другой человек, хорошо лично знавший Ленина, это женщина, посвятившая всю жизнь делу социализма, бывший секретарь Коммунистического интернационала. У микрофона Анжелика Балабанова.
Каждый раз, когда Ленин соприкасался лично с кем-нибудь, главным образом с его возможными сотрудниками, с членом движения, он первый критерий был, может ли этот человек оказаться полезным движению. И тут же, конечно, он подразумевал, что этот человек будет подчиняться его воле, что у него не будет индивидуального отношения к вопросам, а что он беспрекословно будет идти по линии ЦК.
То есть по линии того ЦК, который он создал в своей партии уже после вызванного им раскола в РСДРП. Подчинять членов партии своей воле. Об этом говорит и Рафаил Абрамович.
Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли – хозяин.
Близкое знакомство было с Лениным в Женеве в 1903 году у Николая Владиславовича Валентинова, который состоял тогда в партии. Его книга «Встречи с Лениным» опубликована за границей в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. Валентинов пишет, что для Ленина характерны были два психических состояния.
Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения. И следующее за ним – состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. В нормальном состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Это равновесие, это нормальное состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. В полосу одержимости перед глазами Ленина только одна идея, ничего иного. Одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь. И в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Авенариус. Он бешено их всех ненавидит. Хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать, оплевать.
Так пишет о Ленине Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным».
Это были фрагменты из архивных передач «Радио Свобода», воспоминания тех, кто видел Ленина. Иван Никитич, продолжая беседу, я хочу спросить о том, однозначно ли антибольшевистской была позиция тех, кто выступал на волнах «Радио Свобода», или мы приглашали самых разных людей?
Нет, антибольшевистская совершенно четко, но не антисоциалистическая, как казалось кому-то в Советском Союзе в эпоху глушения. Совсем нет, потому что социалистами были меньшевики, то есть тоже члены партии РСДРП, но просто не Б в скобочках, а М. Те люди, которых у нас не слышал никогда никто, и имена которых всячески старательно вычеркивали из нашей истории. У нас выступали и эсеры, у нас выступали и кадеты, то есть представители самых разных политических партий. Но идея социализма, то есть справедливого общества, построенного осмысленно, осознанно, с тем, чтобы удовлетворить интересы самых разных слоев и классов населения, эта идея жила постоянно в головах бывших революционеров, да, исторически проигравших.
Вы прекрасно знаете архивы «Радио Свобода». На ваш личный взгляд, историка, исследователя, да и слушателя, самый яркий материал, который вам на волнах «Радио Свобода» доводилось встречать, слушать, посвященный Октябрьской революции?
Я думаю, что это программа апрельская 1970 года, посвященная столетию со дня рождения Ленина. И вот, в частности, то, что мы с вами услышали, немножко взято и из той программы тоже.
Историк «Радио Свобода» Иван Толстой в продолжении программы «Время свободы» интервью, реплика писателя Анатолия Стрелинова.
Каждый прожитый послесоветский день прибавляет нам понимание, что представляло собою то, что было задним числом названо Великой Октябрьской социалистической революцией, а по свежим следам именовалось просто Октябрьским переворотом, даже без большой буквы в первом слове. Все больше укрепляешься в правоте Пастернака, заметившего, что это было такое событие, о котором подобает говорить или с величайшей серьезностью, или никак. Вслед за тем сразу, поистине сама собой, является мысль о роли личности в этой истории и тут же о возможностях демагогии, диатрибы и пропаганды. Уже через пару-тройку лет после успешной русской и захлебнувшейся немецкой революции Вебер вывел основные требования, которым должен отвечать политический вождь, если он хочет вести за собой массы. Прежде всего, обещать и обещать, не зная устали и никакого удержу, обещать решение всех насущных проблем и непременно в кратчайшие сроки. С его языка не должны сходить два слова – справедливость, которая восторжествует под его началом, и враги, народные обидчики. Почти за год до октября Ленин обещал по ежедневному стакану бесплатного молока каждому ребенку в рабочей семье. Ввиду обозначившихся трудностей с хлебом, утверждал, что хлеб в стране есть, а чтобы в этом убедиться, надо просто отменить коммерческую тайну, как гнуснейшую уловку эксплуататоров. Став у руля, обещал коммунизм не позже, чем через 10 лет. Невозможно не впасть в глубочайшую задумчивость, складывая одно к одному свидетельство о состоянии народной души перед октябрем. Накопился огромный заряд зависти, ненависти к власть имущим, к собственникам, к барам, к попам, вообще к чистой публике. До последнего дня царской армии офицеры били солдат. Страшно тяжело было дышать всем. Ощущение, что так дальше жить нельзя, было у всех. Страна не шла, она неудержимо неслась к войне всех со всеми. Пусть станет хуже, чем было, пусть все полетит к черту, но этот уклад должен быть сметен. Все тот же Ленин был совершенно прав, когда в ответ на упреки, что слишком рьяно со своей командой рушит все вокруг, говорил, что массы в 100 раз радикальнее нас. Ясно, что при этом всем легкая, легчайшая, бескровная победа могла быть закреплена только террором, любимое детище Ильича. Первым в истории вождь мирового пролетариата сообразил, что террор может и должен быть средством не только подавления недругов, но обязательным, незаменимым средством строительства коммунизма. В рай только палкой. Террор в качестве строителя новой жизни, то усиливаясь, то ослабляясь, просуществовал до самого завершения величайшего из социальных экспериментов. Осталось сделать последний штрих – указать единственного подлинного создателя этой картины, а заодно всего, что было на Земле от начала времен. Наполеон перед смертью назвал этого правителя-распорядителя, этого начальника истории, случаем. Как ни странно, Ленину, этому утописту до мозга костей, был близок такой взгляд. Поразительно, например, та трезвость, с какой он признал в 20-м году, что возглавляемая им власть продержалась минувший год только чудом, что это случай, который надо благодарить всеми силами души и, разумеется, не профукать. На что рассчитывать, теперь знаем и мы.
Писатель Анатолий Стреляный. Пятидесятишестилетний итальянец, ныне гражданин России, Ланфранко Чирилло получил прозвище «Архитектор Путина» за участие в проектировании огромного дворца, который, по слухам, строится для президента России в обстановке секретности. Сейчас он борется за право спроектировать новое здание российского парламента. С подробностями Андрей Шароградский.
Недавно, благодаря Владимиру Путину, Чирилло получил российское гражданство и гордится тем, что близко знаком с главой российского государства.
Ну, я, как все русские гражданины, я знаю, есть президент России. И познакомил первый на своей душе, а второго познакомили, как я читал. А другой, не знаю, есть познакомлен.
То есть вы вообще лично не знакомы с ним?
Я знаю, есть президент России, очень хороший человек, которого мы все очень уважаем, как русские гражданины.
Сейчас Ланфранко Чирилло мечтает получить заказ на проектирование огромного нового здания российского парламента, что поставит его в один ряд с великими итальянскими предшественниками, построившими Московский Кремль и Зимний дворец в Петербурге, которые были центрами российской власти на протяжении веков. До начала строительства роскошного так называемого Путинского дворца неподалеку от Геленджика, ставшего для российской оппозиции символом коррупции на государственном уровне, имя Чирилло было в России практически никому не известно, даже среди специалистов по архитектуре. Каким образом этот иностранный специалист получил такой большой заказ, тем более связанный с работой в ближайшем окружении Путина, остается неясным. Чирилло, который отказывается давать комментарии по поводу дворца в Геленджике и пытается выглядеть скромно, не видит в этом ничего странного, говоря, что просто приехал в Россию зарабатывать деньги и добился своего. По словам Чирилло, уроженца города Брешия в Ломбардии, первый свой заказ в России на проектирование дачи он получил в 1991 году благодаря посредничеству знакомого из Милана. Клиент, чье имя Чирилло называть не хочет, познакомил его с президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, предложившим продолжать сотрудничество. В 1995 году итальянец открыл собственное архитекторское бюро на Арбате. Чирилло строил дома и для самого Алекперова, и для его заместителей, занимался дизайном офисов на Сретенском бульваре в Москве, затем опять проектировал дачи, апартаменты, снова офисы. Все это продолжалось, по его словам, до 2002-2003 года. Следующие заказы для Чирилла поступили от клиентов из концерна «Газпром» и компании «Новатек», совладельцем которой является друг Владимира Путина Геннадий Тимченко. Архитектор утверждает, что спроектировал дом для 43 российских миллиардеров.
Всегда скажу с гордостью, которая, если в России есть 120 миллиардеров, 43 уже, 43 были мои клиенты, поэтому я с гордостью, почему я сам понимаю, попасть на этот маленький круг, это очень сложно в России.
Любопытно, что у бюро Чирилла нет собственного веб-сайта, оно никогда не рекламирует свои услуги. Итальянец со смехом вспоминает, что некоторые заказы российских новоришей были, цитата, просто дикими, но деталей почти не приводит. Еще одна цитата, как священник, который никогда не выдаст тайну исповеди. Разве что рассказывает, что одна клиентка, менеджер нефтяной компании, попросила построить бассейн рядом с гостиной, окруженный полупрозрачным стеклом, чтобы она могла купаться голой и одновременно общаться с гостями. По словам Чирилла, он работал не только в Москве, но и во многих российских регионах.
Я работал от Байкала до Урала, на юг, Сочи, конечно, другие города, Апканаджик, везде. Где дают задание, получаемся. Где есть интересная работа, почему задания и вопрос много, но не всегда мы успеем.
Свою неизвестность в кругах специалистов по архитектуре Чирилл объясняет просто. Мне хорошо, когда меня никто не знает. Тогда зачем мне нужно, чтобы меня кто-то знал? Возможно, имя Ланфранко Чирилла так и не стало бы широко известно, если бы не открытое письмо бизнесмена Сергея Колесникова, занимавшему в 2010 год пост президента Дмитрию Медведеву, в котором он рассказал о строительстве огромного дворца рядом с Геленджиком. Колесников ранее был совладельцем компании «Петромед», получавшей многочисленные государственные заказы на закупку медицинского оборудования. Компания была основана в начале 90-х годов прошлого века комитетом по внешним связям мэрии Петербурга. Его в то время возглавлял Владимир Путин. Колесников утверждает, что десятки миллионов долларов, выделенных на заключение этих контрактов, были выведены из России через зарегистрированную в Белизе компанию «Лановаль», которую контролировали друзья Путина Николай Шамалов и Дмитрий Горелов. По данным Колесникова, а также расследования, проведенного агентством «Рейтер», эта компания перевела по меньшей мере 48 миллионов долларов американской фирме «Медеа Инвестмент», принадлежащей Чирилла. Эти деньги использовались для закупки материалов для строительства путинского дворца. Чирилла подтверждает, что его компания получала из России заказ, но говорит, что проектировал не для президента, а для клиента, который об этом попросил, получил за это гонорар и не видит в этом ничего плохого.
Я думаю, моя история очень интересна, почему это типичная история за иммигрант, который приехал в страну и получил результат. Ничего странного, ничего тайного. Да? Все люди хотят копаться, хотят найти 100 интриг или все, ничего странного. Я просто работаю как архитектор профессиональный, люблю работать здесь, зарабатывать деньги. И живу нормально, и живу на этой стране, поэтому ничего особенного.
В интервью «Радио Свобода» в прошлом году Сергей Колесников сказал, что Геленджикский дворец был приобретен крупным бизнесменом Александром Пономаренко, а сейчас принадлежит кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит еще одной офшорной компании, зарегистрированной на британских Виргинских островах. Кто является реальным владельцем дворца, точно никто не знает, сказал тогда Колесников. Согласно пожелавшему остаться анонимным источнику «Радио Свобода», Чирилла был выбран в качестве архитектора, поскольку уже имел опыт проектирования подобных сооружений для «Газпрома» и компании «Стройгазконсалтинг», отвечавшей за дизайн вышеупомянутого дворца. «Стиль, который он предложил, я бы назвал итальянский палаццо», сказал источник, полагающий, что реминисценции с дворцами Петербурга и Петергофа и привлекли подрядчиков. Источник также отметил, что ворота дворца в Геленджике очень похожи на ворота Зимнего дворца. Чирилла подтверждает сотрудничество со «Стройгазконсалтинг» 7-8 лет назад, а также опубликованные Алексеем Навальным данные о том, что он сам владеет недвижимостью рядом с Геленджиком. Соседом Чирилла, по данным Навального, является Татьяна Кузнецова, жена бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной службы охраны Олега Кузнецова, фигурирующего в документах как главный заказчик на строительство дворца. убийство отца Путина. По словам Чирилла, он купил право на аренду земли у Романа Золотова, сына бывшего начальника службы безопасности Путина Виктора Золотова, ставшего в 2013 году командующим внутренними войсками МВД России. Архитектор подчеркивает, что имел на это полное право и действовал совершенно легально. По его словам, он любит море и даже открыл школу яхтсменов для детей из Краснодарского края. Российские и западные средства массовой информации публиковали ранее частичную расшифровку записи разговора, в котором предположительно участвовали Чирилла, Кузнецов, Горелов. Кстати, бывший мажоритарный акционер Банка «Россия», его в США называют личным банком высокопоставленных государственных чиновников Российской Федерации, и Шаламов, сооснователь вместе с Путиным дачного кооператива «Озеро», против которого введены санкции Европейского Союза в ответ на российское военное вмешательство на Украине. В какой-то момент один из собеседников, все остальные называют его Ланфранко, спрашивает, могут ли возникнуть проблемы с переводом в Америку грязных денег. Он употребил словосочетание «black money». Что конкретно имеется в виду под этим термином, из разговора не ясно. Предполагаемый Чирилла в разговоре часто называет себя «бедняком». Кстати, диплом Чирилла, полученный в одном из университетов Венеции, в России официально не признан, поэтому, по его словам, он не подписывается под собственными архитектурными проектами. В начале своей работы в России, после подписи, он стал ставить инициалы B.E.A., которые многими клиентами воспринимались как обозначение его аристократического происхождения. На самом деле, смеется Чирилла, эти буквы расшифровываются как «бедный итальянский архитектор». Впрочем, Чирилла совсем не беден и мог бы перестать работать, но продолжает это дело, по его словам, ради собственных служащих. Сейчас их не менее 200 человек, плюс 600 субподрядчиков и архитекторов, работающих в принадлежащей ему компании «Стройгазкомплект». Его офис находится рядом с Кремлем и украшен картинами на религиозные темы. Чирилла называет себя католиком с большой любовью, относящимся к православию. Новое здание Думы, которое Чирилла мечтает спроектировать, по его замыслу должно быть крупным сооружением с классическими порталами, колоннами и атриумом. Проект сейчас оценивается в 1,5 миллиарда долларов. После того, как намеченный на июль тендер на строительство был подвергнут резкой критике за отсутствие прозрачности, его перенесли на конец этого года. Фиараванти построил Кремль, Растрелли – Зимний дворец. Конечно, я хочу продолжить историю итальянского культурного влияния, привнесенного итальянскими зодчими, мечтательно говорит Чирилла. При этом он настаивает, что, цитата, узнал о тендере на строительство нового здания парламента из журнала – и, еще одна цитата, просто послал письмо в президентскую администрацию. В ответ ему прислали информацию о тендере, говорит Чирилла. По словам архитектора, письма в администрацию Путина работают. Именно такое письмо, как он утверждает, способствовало подписанию указа о предоставлении ему российского гражданства 16 августа 2014 года. Как говорит Чирилла, к тому времени он уже почти потерял надежду получить российский паспорт, о котором тоже давно мечтал, поскольку, по его словам, не хотел жить как гастарбайтер в этой великой стране.
Мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в России выходит в прокат новый фильм Стивена Спилберга «Мост шпионов». Картина возвращает зрителя к событиям Холодной войны. В частности, речь идет о первом советско-американском обмене шпионами. В 1960 году сбитый над СССР летчик разведывательного самолета Гэри Пауэрс был обменен на попавшего в плен советского разведчика Рудольфа Абеля. В отечественной культуре этот эпизод хорошо известен благодаря фильму «Саввы Кулиша. Мертвый сезон». Главный герой фильма Спилберга – адвокат Джеймс Донован, который сначала защищал Абеля, а потом сумел договориться об обмене шпионами. Мост и в картине Кулиша, и в фильме Спилберга – символ холодной войны и разделения двух миров. Консультантом картины Спилберга был сын Гэри Пауэрса, Фрэнсис Пауэрс, который многие годы занимался реабилитацией в США имени своего отца, поскольку отношение к захваченному в плен пилоту было в Америке неоднозначным.
И я, и вся семья Пауэрсов считаем для себя честью, что Стивен Спилберг решил сделать фильм на этот сюжет. Было бы совсем здорово сказать, что на эту мысль его натолкнул я, но это не так. Оказывается, отец Стивена Спилберга находился в Москве в 1960 году. Это была деловая поездка в качестве представителя компании General Electric. Он стал свидетелем инцидента со сбитым самолетом U2, ходил смотреть на его обломки, выставленные в парке Горького, вступил там в конфликт со службой безопасности и сохранил очень яркие воспоминания обо всей этой истории и окружавшей ее атмосфере в Москве. Он рассказал ее Стивену Спилбергу, когда тот был еще ребенком. Так что Спилберг получил свидетельство об этом событии и о моем отце из первых рук еще в раннем возрасте. И когда братья Коэны прислали ему на отзыв свой сценарий, Стивен Спилберг сразу ухватился за эту возможность снять картину на сюжет, с которым он уже был знаком. В картине очень точно передано Америки 50-х-60-х годов. Настроение, с какими некоторые американцы воспринимали моего отца, Рудольфа Абеля и Джеймса Донована. Сюжет фильма сконцентрирован на фигуре Донована. Это герой ленты, а мой отец и полковник Абель – роли второго плана. Конечно, в деталях фильм точен не на 100%. В игровой голливудской картине всегда есть пространство для легкой драматизации и художественной свободы. Но в целом мы считаем, фильм верно уловил политический климат Америки того времени. В конечном счете он помогает восстановить истину в отношении моего отца, который действовал так, как подобало действовать в тот период. Я считаю, что мои усилия, направленные на то, чтобы восстановить доброе имя моего отца, усилия, продолжавшиеся много лет, увенчались успехом тогда, когда командование военно-воздушных сил посмертно наградило отца серебряной звездой. Это произошло в июне 2012 года. Фильм «Мост шпионов» для меня, в сущности, вишенка на торте. Я горжусь и польщен тем, что Стивен Спилберг заинтересовался этим сюжетом и сделал из него первоклассную картину. Благодаря этой картине память о моем отце не исчезнет. Будущие поколения благодаря этой картине научатся понимать ту эпоху.
Уже были объявлены три даты российской премьеры голливудской драмы «Мост шпионов» в промежутке от начала ноября до начала декабря. Мировая премьера фильма состоялась в середине октября. «Мост шпионов» существует в действительности. Он расположен неподалеку от пригорода Берлина, Потсдама. Недавно там побывал Владимир Ведрашко.
Мост находится в нескольких минутах от Потсдама, соединяет Потсдам, пригород Берлина, и столицу земли Бранденбург с самим Берлином. Это мост через речку Хафель. До 1989 года, до падения Берлинской стены, там проходила граница между Западным Берлином и Германской Демократической Республикой. Мост выглядит прекрасно. Обыкновенный мост с несколькими пролетами. Катера, отдыхающие, туристы. Рядом с мостом находится вилла, в которой расположен его музей. Музей рядом с мостом был открыт к 20-летию падения Берлинской стены. Тогда открывали его руководители Германии и Михаил Сергеевич Горбачев. Там собраны экспонаты, там организуются выставки художественные, которые рассказывают о том, что на самом деле этот мост представлял. И вот в этом музее и на этом мосту понимаешь, как тщательно немцы разбираются со своей историей. Они никого не винят в том, что произошло. Для них это трагедия национальная, раздел страны. Но дело в том, что там нет никакого пафоса, обвинения кого бы то ни было. Немцы разбираются со своей собственной ответственностью и виной за то, что произошло и что привело в конечном счете к разделу Германии. Для российского зрителя и для советского человека этот мост важен вот как место обмена шпионов. И он вошел в сознание советское через знаменитый фильм 68-го года «Мертвый сезон», где одним из эпизодов является обмен. Правда, мост там снят совершенно другой, там другой переход, потому что к мосту тогда было не подъехать.
Так же, как и в новом голливудском фильме.
Судя по трейлеру, который я видел, Голливуд не сильно беспокоился о том, чтобы снять кадры на мосту, но я не уверен в этом. Там есть кадры, где достаточно хорошо восстановлена конструкция моста. Я подозреваю, что это можно сделать в студии. Противники по холодной войне, они были связаны друг с другом вот этими холодными объятиями. И эти контакты по обмену шпионами, в них были заинтересованы обе стороны.
Мост называется «Глиникер».
Глиникебрюкке. Это местечко, по которому впоследствии были названы княжеский замок, местный охотничий дворец. В советское время со стороны ГДР он назывался «Мост Единства». Западно-берлинские власти настояли на том, чтобы мост отремонтировать. Восточно-германские, у них не было денег на это. И тогда западно-берлинцы отремонтировали половину моста, а по поводу второй половины моста они сторговались с ГДРовцами и отремонтировали и им мост, но за это дали ему первоначальное название «Глиникебрюкке».
Мой коллега Владимир Ведрашко, с ним беседовал Андрей Шара и Глинекер Брюкке. «Мост шпионов» в России выходит в прокат. Новый фильм Стивена Спилберга. И на этом мы завершаем программу. «Время свободы» интервью вела Ирина Расседикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».